Мегре сел рядом с водителем. Обе женщины устроились сзади, оставив совсем немного места для инспектора Сантони. Время от времени они перешептывались о чем-то очень личном. Когда приехали в Институт судебной медицины, возле моста Аустерлиц, тело Луи Туре, еще в одежде, согласно инструкции Мегре, было временно положено на секционный стол. Мегре открыл лицо покойника, неотрывно наблюдая за обеими женщинами, которых впервые увидел вместе при ярком свете. В темноте на улице он принял их за близнецов. Сейчас он видел, что сестра моложе на 3-4 года, и ее силуэт пока еще сохранил мягкость очертаний.
«Вы его узнаете?»
Мадам Туре сжимала в руках платок, но не плакала. Сестра поддерживала ее под руку, словно пытаясь ободрить.
«Да, это Луи. Мой бедный Луи. Сегодня, когда мы расстались, он не думал и неожиданно спросила, можно ему закрыть глаза?»
«Да, теперь можно».
Она посмотрела на сестру, казалось, они не знают, кто из них это сделает. Решилась жена, прошептав, не без некоторой торжественности,
«Бедный Луи».
Но тут она заметила ботинки, торчащие из-под простыни, которые прикрыли тело, и нахмурилась. «А это еще что такое?» Мегре не сразу понял.
«Кто надел на него эти туфли?»
«Они были у него на ногах, когда его обнаружили».
«Это невозможно. Луи никогда не носил желтых ботинок, во всяком случае, с 26 лет, с тех пор, как мы поженились. Он знал, что я бы не допустила. Ты видишь, Жанна?»
Жанна утвердительно кивнула.
«Тогда не могли бы вы проверить и подтвердить, что на нем его одежда? Насчет его личности у вас ведь нет сомнений?»
«Это точно он, но туфли чужие. Я сама чищу их каждый день. Уже, наверное, я их знаю. Сегодня утром он надел черные с двойной стелькой. Он их носит на работу».
Мегре полностью откинул простыню.
«Это его пальто?»
«Да».
«А костюм?»
«И костюм его, а вот галстук нет. Он ни за что не надел бы такой кричащий галстук. Почти красный».
«Ваш муж вел размеренный образ жизни?»
«Самый что ни на есть. Вот сестра может подтвердить. Утром садился в автобус на углу улицы и приезжал на вокзал Жювизи точно к поезду 8.17. Он всегда ездил вместе с нашим соседом, месье Бодуэном из налогового управления. На Лионском вокзале спускался в метро и выходил на станции Сен-Мартен».
Сотрудник института подал знак Мегре. Комиссар понял и подвел обеих женщин к столу, на котором были выложены вещи покойного.
«Полагаю, вам знакомы эти предметы?»
Там лежали серебряные часы с цепочкой, носовой платок без инициалов, начатая пачка сигарет «Галуаз», зажигалка, ключ и рядом с бумажником два кусочка синего картона. Она сразу же посмотрела на синие бумажки.
«Билеты в кино», — сказала она.
«Зал кинохроники на бульваре Бон-Нувель», — рассмотрев билеты, подтвердил Мегре. «Судя по цифрам, они действительны на сегодня».
«Это невозможно? Слышишь, Жанна?»
«Мне все это кажется странным», — степенно заметила сестра.
«Взгляните на содержимое бумажника».
Она посмотрела и снова нахмурилась.
«У Луи сегодня утром не было столько денег».
«Вы уверены?»
«Да. Я ежедневно проверяю, есть ли у него деньги. Он никогда не носит с собой больше 1000-франковой купюры и 2 или 3 100-франковых.
«И он не должен был их тратить».
«До конца месяца еще далеко?»
«Значит, после работы, когда он приходил домой, у него всегда оставалась та же сумма».
«За вычетом денег на метро и сигареты, на поезд он покупал сезонный билет».
Она хотела положить бумажник себе в сумку, но поколебалась.
«Может, он вам еще понадобится?»
«На сегодняшний день, да».
«Совершенно не могу понять, почему на Луи другие туфли и галстук. И еще, что в это время, когда это произошло, он не был на работе?»
Мегре больше не стал ее расспрашивать, только попросил подписать какие-то документы.
«Вы поедете домой?»
«Когда мы сможем забрать тело?»
«Вероятно, через день или два».
«Вскрытие проводить будут?»
«Возможно. Следственный судья потребует, пока неизвестно».
Она посмотрела на часы. «У нас поезд через 20 минут», — сказала она сестре, потом повернулась к Мегре. «Не смогли бы вы подвести нас на вокзал?»
«Ты не будешь ждать Монику?» — удивилась сестра.
«Сама вернется».
Пришлось сделать крюк, чтобы попасть к Лионскому вокзалу. Две почти одинаковые фигуры поднялись по каменным ступенькам. Сантони с усмешкой проговорил. «Железная хватка! С такой шутки плохи! Вот бедолага!»
«Да уж!»
«Что вы думаете обо всей этой истории с ботинками? Будь они новые, можно было бы подумать, что он купил их только сегодня».
«Не осмелился бы. Разве ты не слышал, что она сказала?»
«Ну и яркий галстук тоже».
«Интересно, похожа ли дочь на мать?»
Они не сразу вернулись в полицию, зашли в пивную перекусить. Мегре позвонил жене и предупредил, что не знает, когда вернется домой. В пивной тоже ощущалась зима. На вешалках висели мокрые пальто и шляпы, темные окна сильно запотели. Когда они вернулись в сыскную полицию, дежурный доложил Мегре. «Вас спрашивала какая-то девушка. Кажется, ее вызывали, и я послал ее наверх».
«Давно ждет?»
«Минут 20». Туман перешел в мелкий дождик, и мокрые следы украсили разводами вечно пыльные ступени. Большинство кабинетов уже опустело, только из-под нескольких дверей пробивался свет. «Мне остаться?» — спросил Сантони. Мегре утвердительно кивнул. Поскольку они вдвоем начали следствие, то и продолжать будут вместе. На кресле в приемной сидела девушка. Сперва в глаза бросилась ее голубая шляпка. В комнате было почти темно. Дежурный читал вечернюю газету.
«Это к вам, шеф!»
«Знаю». Мегре повернулся к ней. «Мадмуазель Туре, пройдемте, пожалуйста, в мой кабинет».
Там Мегре зажег лампу с зеленым абажуром, освещавшую кресло возле стола, куда он попросил ее сесть и заметил, что она плакала.
«Дядя сказал мне, что отец умер».
Мегре помолчал. Как и мать, она держала платок, но свернула его и комкала в руках. И Мегре в детстве любил так мять кусок замазки.
«Я думала, что мама будет с вами».
«Она уже уехала в Живези».
«Как она?»
«Что на это можно ответить?»
«Ваша мама держалась очень мужественно».
Моника была скорее хорошенькой, совсем не похожей на мать, но унаследовала от нее крепкое телосложение. Правда, это не бросалось в глаза. У нее было молодое тело и не такое плотное. Одета она была в элегантный костюм, что немного удивило комиссара, поскольку она наверняка не могла ни сшить его сама, ни купить в дешевом магазине.
«Что случилось?»
— спросила она наконец, и в ту же секунду на глазах у нее выступили слезы.
«Ваш отец убит. Его ударили ножом».
«Когда?»
«Сегодня, между 17:30 и без 17:45».
«Это невозможно».
Почему ему показалось, что она не совсем искренна? Мать тоже проявляла ко всему недоверие, но, учитывая ее характер, это можно было предвидеть. К тому же для мадам Туре умереть в тупике возле бульвара Сен-Мартен было большим позором. Она организовала свою жизнь, и не только свою, но и всей семьи, а эта смерть не входила в установленную ею рамки. К тому же на покойном, о ужас, были желтые ботинки и почти красный галстук. Моника скорее казалась осторожной и словно побаивалась, что может что-то выдать или задать ненужный вопрос.
«Вы хорошо знали своего отца?»
«Ну, разумеется».
«Вы, конечно, знали его, как мы обычно знаем своих родителей. Меня же интересует, были ли у вас доверительные отношения? Не делился ли отец с вами своими мыслями? Не говорил ли о личной жизни?»
«Он был хорошим отцом».
«Он был счастлив?»
«Полагаю».
«Вы встречали его когда-нибудь в Париже?»
«Не понимаю. Вы имеете в виду случайно на улице?»
«Вы оба работали в Париже. Мне уже известно, что вы не ездили на одном поезде».
«У нас разные часы работы».
«Могли бы, например, встречаться во время обеденного перерыва?»
«Иногда».
«Часто?»
«Нет. Скорее, редко».
«Вы заходили к нему на работу?»
Девушка заколебалась. «Нет, мы встречались в ресторане».
«Вы ему звонили?»
Не помню, чтобы звонила.
Когда последний раз вы с ним обедали?
Несколько месяцев назад, перед отпуском.
В каком районе?
В Эльзасской кружке, на Севастопольском бульваре.
Ваша мать знала об этом?
Кажется, я ей говорила, не помню.
Ваш отец был жизнерадостным человеком?
Довольно жизнерадостным, мне так кажется.
Он был здоров?
Не помню, чтобы он болел.
У него были друзья?
В гости мы ходили обычно к тетям и дядям.
У вас их много?
Две тети и два дяди.
Все живут в Живези?
Да, недалеко от нас. Дядя Альбер, муж тети Жанны, сообщил мне о смерти папы. Тетя Селин живет немного дальше.
Обе они сестры матери?
Да.
Скажите, мадемуазель Моника, у вас есть молодой человек?
Девушка немного смутилась. Сейчас неподходящее время об этом говорить. Мне нужно будет увидеть отца?
Что вы имеете в виду?
Дядя сказал, что я должна буду опознать труп.
Это уже сделали мать и тетя. Но, впрочем, если вы хотите...
Нет. Думаю, что увижу его дома.
Еще вопрос, мадемуазель Моника. Случалось ли вам замечать, когда вы видели с отцом в Париже, чтобы он носил желтые ботинки?
Девушка ответила не сразу. Наверное, чтобы потянуть время, она переспросила. «Желтые ботинки?»
«Скорее, светло-коричневые. Простите за выражение, в мою молодость такой цвет называли детской неожиданностью».
«Не помню».
«А красного галстука на нем тоже не видели?»
«Нет».
«Когда вы ходили в кино?»
«Вчера днем».
«В Париже?»
«В Живези».
«Я больше вас не задерживаю. Кажется, у вас скоро поезд».
«Через 35 минут». Она взглянула на часы, поднялась, еще на минуту замешкалась. «До свидания», — произнесла она наконец.
«До свидания. Благодарю вас, мадемуазель». Мегре проводил ее до порога и закрыл за ней дверь.